Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Наша вам с кисточкой.
Ведущая этой рубрики художница Арина Даур расскажет нам сегодня о жизни Ареста Кипренского.
Друзья мои, я рада опять с вами встретиться и на этот раз предложить вам тему портрета, потому что впереди у нас необыкновенное совершенно погружение творчества замечательного русского художника Ареста Кипренского. Я буду говорить только о тех художниках, которых очень люблю. И моя цель простая. Я хочу, чтобы то, что люблю я, полюбили вы. И получили, ну, удовольствие, свое удовольствие особенное. Поэтому прежде чем говорить о величайшем портретисте, мне хочется поговорить, в принципе, о портрете. Что это такое? Что это за жанр такой? Прежде мы с вами касались жанров, ну, например, пейзажа, да? Мы говорили об Айвазовском, великом пейзажисте, о замечательном Тёрнере, великом английском художнике. Это был некий космический образ Вселенной, пейзаж. А что же такое портрет? Так вот, портрет, мне кажется, это некий микромир, внутренний мир, человеческий мир, совершенно особенный. Ну, вы прекрасно знаете, что можно сделать обыкновенный портрет, можно сделать портрет необыкновенный, можно поселить туда образ, а можно просто пересчитать какие-то качества. И вот где она? Где она разница, например, между протокольным словесным портретом в той же литературе и портрет в литературно-художественном. Где она? Как ее поймать? Вот. И ключик, конечно, в том, кто трактует. А трактует художник. Он главный затейник. Причем научитесь понимать и видеть лица, читать лица. Вот у меня в детстве был интересный опыт, когда я училась рисовать натуры, и пришло время рисовать портрет, и вот тогда я совершенно влюбилась в портреты пожилых людей. Вы знаете, это очень интересно. И тогда я ехала в метро и читала их. То есть, что значит прочесть портрет? Мало того, что ты внутренне чувствуешь их, как бы монолог внутри, ты начинаешь разглядывать, видишь замечательные морщинки, видишь глубины взглядов и практически разыгрываешь некий такой театр внутри себя. Я помню, что на экзамене, когда я поступала в институт, в Мухинское наше замечательное училище, я вытянула билетик. По билетику надо было вытянуть модель. И мне предстала молодая прекрасная барышня, немного старше меня. Посмотрев на нее, я была потрясена, как совершенное рыдание во мне начали клокотать. Я подумала, какой ужас, какое некрасивое лицо, как я буду рисовать эту бесформенную подушку. Я дотянула до первого перерыва, сделала легкий набросок, потом позвонила своему учителю и пожаловалась. И он, услышав мои всхлипывания, сказал: «Деточка, у тебя все получится. Возьми себя в руки, посмотри и найди качество, придумай образ». И вот постепенно как-то я втянулась и таки сделала довольно неплохой рисунок. Но любовь изображать пожилые лица у меня, конечно, осталась. Особенно даже не то, чтобы изображать, а читать их.
Они более выразительные.
Вы знаете, там столько глубины, там столько историй. Вот молодым людям понаблюдать за своими бабушками, дедушками, за их близким окружением. Как они бывают тонки, какой удивительной бывают лица, сколько они говорят. Это лица-романы. Вот я не говорю, что молодые лица некрасивые. Они проще, у них меньший опыт переживания, хотя есть души очень глубокие. Бывает, и ребенка ты порой застаешь в таком состоянии и видишь, что там что-то есть впереди, какая-то мощная жизнь, раскрутка, какая-то история. Вот. Поэтому, вот, конечно, портрет считается величайшим из жанров в изобразительном искусстве, и дается он не всем. А в живописи какой момент еще происходит? Ведь художник, хочет он или не хочет, он сам проявляется в этом портрете. И тогда мы можем прочесть одновременно и мысли художника, и мысли того, кого он изображает. А работая с натуры, то есть видя человека с натуры, да, происходит некий такой обмен мыслями, состоянием, даже иногда словесно неговоримым, пластическим языком. Это все очень-очень интересно. И обладая хорошей изобразительной грамотой, хорошим пластическим мышлением, художник бьется и пытается найти, выкристаллизовать, да, и найти вот эту вот сущность. Вот у меня сейчас происходит такой интересный момент, так как я художник, да, я позволяю себе видеть людей в их высшей ипостаси. То есть можно, так как вот психологи говорят, в нас очень много разных личностей. И дело художника какой-то из этой личности обратиться, вытащить ее. То есть можно настолько сделать портрет возвышенным, а возвышенным портрет делает, конечно, возвышенная мысль какая-то, которая говорит о благородстве, о чем-то очень положительном, о какой-то большой, могучей вере в существование Вселенной, точность присутствия себя на этой земле. И вот это, если соединяется, соприкасается, художник делает изображение. Для чего? Собственно, для чего, да? Всегда считалось приятным иметь свое изображение. Вот раньше в Академии художеств в 19 веке существовал даже такой класс миниатюрного портрета. Уж как приятно было барышне иметь изображение жениха, который уходит куда-то на военные действия, например. Или жениху иметь портретик барышни. Вот тогда писались маленькие портретики такие, да, они писались на слоновой кости, уж так тонко, уж так нежно, уж как художник старался передать вот образ, вот. Когда возникла фотография, ушел этот жанр, ушел. Тем не менее, до сих пор ценится парадный портрет. Интимный портрет.
А интимный портрет – это портрет очень личностный?
Да, это портрет личностный. Он, как правило, небольшой. Он, как правило, для какого-то такого восприятия внутри. Он не для парадных залов. И, конечно, история портрета, она велика. Еще вспоминая Древнюю Грецию, Рим, Египет – вот это постепенно человек подходил к изображению, к своему именно конкретной личности, не просто вообще там богоподобие, а нет, конкретная личность. Итак, друзья мои, Орест Кипренский родился на мызе Нежинской, в Близкопорье, это недалеко от Арынейнбаума, Ломоносова. Отец его был Алексей Степанович Тьяконов, владелец мызи Нежинской, а мать – дворовая девка, крепостная, Анна Гаврилова. После рождения барин дал вольную матери и сыну. Крестили младенца в Копорской церкви, где в метрической книге указали, что он незаконно рожденный ребенок. Наречен он был чудным и мудреным именем – Орест.
Кем он? Кто его нарек так?
А вот его реальный папенька, вот этот вот самый Алексей Степанович Тьяконов. Человек, видимо, какой-то необычный. Имя мальчику вот придумал сам барин. Через год с небольшим он выдал замуж мать за дворового человека Швальбы Адама Карловича. Тоже история интересная. Почему это вдруг в крепостные попадает иностранец? Швальбы Адам Карлович, судя по всему, немец. Он передал своего сына, как бы вот образовал там сам семью своей волей, вот отец. Он женил практически насильно Швальбы на маменьке Анне Гавриловне. Помещик помещик, который был поручителем по жениху и невесте, на венчании своих дворовых, которое состоялось 30 июня 1783 года, распорядился их детям давать вольную при рождении, а самого Швальба освободить от крепостного состояния только после смерти Дьяконова. То есть оставил его в крепостных. Но дело в том, что это было очень часто и очень распространено во времена крепостного права. Вот. И считалось, что Дьяконов даже поступил благородно, дав практически вольную своей крестьянке, да, крепостной, и дав вольную сыну и всем последующим детям. Документов об этих людях не осталось. Как же вот все-таки нерусский человек оказался крепостным, мы так и не знаем. А Швальбе по-немецки значит «ласточка». Сохранилось одно доказательство сущности и образа Адама Швальба. Это его живописный портрет, написанный 22-летним Орестом Кипренским. Друзья мои, дело в том, что этот портрет находится в Русском музее, и вы можете сами пойти и посмотреть.
Ну вот перед нами этот портрет, выполненный мастерски.
На портрете изображен могучий рембрандтовского вида старец, седовласый. Он расположен в фас, на зрителя смотрит. Смотрит широко открытыми глазами. Рука правая держит посох. Посох как бы немножко выдвинут. Вот удивительно, что этот портрет с Орестом Кипренским путешествовал всю жизнь. Никогда он с ним не расставался. Видимо, какая-то удивительная была связь между вот приемным отцом и сыном. Когда уже не стало Швальба, он общался вот с ним через этот самый портрет.
По сути, действительно стал отцом.
Видимо, да. Вот видите, об этом мы можем судить, глядя на изображение. Потому что, когда он писал, это же поток чувств, поток мыслей. И в отличие от фотографии, живописный портрет пишется долго, во времени. И тут удивительные силы портрет, и удивительная какая-то сила в этом портрете есть, этого человека, да? Вот интересная еще особенность Кипренского, что он очень разен в письме в своем. Видимо, он настолько чутко понимает натуру, кого пишет, что умеет, как бы даже не сохраняя свою манеру письма, а делать эту манеру в основном близкую к изображаемому человеку. То есть, что, как это близко было. Вот дело в том, что из Италии даже не хотели выпускать этот портрет и сказали, что это принадлежит кисти Рубенса. А другие говорят, нет, простите, это Ван Дейк. Другие говорят, так это же Рембрандт. Вот не есть нечто рембрандтовское. Но дело в том, что когда художник еще увлечен каким-то художником, это тоже всегда выходит, всегда это видно. И на портрете Адам Швальбе совсем не похож на крепостного. Ведь крепостным не полагалось иметь ни страстей, ни мыслей. Этот портрет в силу глубокой одухотворенности напоминает портрет старой фламандской школы. Всю жизнь Кипренский знал, что крепостные такие же люди, как и господа, что им не чужды те же человеческие страсти, что и дворянам, то они видят тот же мир, радуются теми же радостями, терзаются теми же печалями, что и все. Мужчины также страдают от унижения гордости, женщины также плачут от обиды. Арест доказывал это своей кистью и карандашом. Впервые в истории русского изобразительного искусства появляется именно такой живой портрет, не этнографический, а портрет личности.
Может быть, в это время он уже и не был крепостным, поэтому он изображен совершенно как, ну, действительно, перед нами человек свободный, вольный.
Но переживший. Да, но очень-очень-очень да, много переживший.
Скажите, это самые ранние работы Кипренского, которая сохранилась, вот такая уже состоявшаяся?
Вы знаете, много работ Кипренского потеряно, так как он умер в Италии, вот, и большую часть жизни своей творческой провел в Италии очень много рассеянно по миру. И еще искусствоведы, и все, кто любит Кипренского, в надежде, что всплывут еще те самые вещи, потерянные для нас пока.
Вот эта работа в Русском музее, и мы можем ее увидеть.
Да, друзья мои, мы можем увидеть и очень многое понять и о Кипренском, и о живописи, и о том мире, в котором он жил.
Об аресте Кипренском рассказывала Арина Даур. На этом наш радиоканал завершается. Его подготовили и провели звукорежиссер Марина Керимова и журналистка Ольга Семенова. Всего вам доброго!